Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас сегодня в гостях доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Алексей Львович Беглов. Мы сегодня говорим о истории и философии православного прихода по мотивам, если можно так сказать, да, вашего исследования фундаментального «Православный приход на закате Российской империи», которая вышла вот буквально в конце прошлого года в издательстве «Индрик». «Индрик» — это, кстати, зверь такой, да?
Единорог.
Единорог, да. Но библейский.
Библейский.
Да? Вот, так что да. Это такое наше издательство.
Да, да, да.
Вот. И вот мы поговорили в первой части нашей программы о XIX веке, когда вот пытаются реформировать приход, неудачно, не получается, и вы красочно описываете в вашей книге, сколько налогов было, да, не только свечной налог, но даже налог на гроб Господень, и такой налог был, и налоги на церковно-приходские школы, на духовные академии. Ну, а вот 20 век, собственно, ваша книга, она последняя в серии исследований, посвященных Поместному собору Русской Православной Церкви, столетие которого мы не так давно отмечали, и который, в общем, поставил очень важные задачи, но не все эти задачи были решены. Да, и до сих пор, в общем-то, мы отзвуки этих нерешенных задач чувствуем в нашей церковной жизни. Вот что касается прихода, когда вдруг возникла эта идея, что надо что-то реформировать?
Возникла она еще в 60-е годы XIX века, и постепенно, как мы упоминали, она возникла в круге славянофилов, и постепенно эта идея выходила, да, расширялась, выходила за пределы, скажем так, только московского кружка. У этой идеи находились адепты среди светской бюрократии, например, среди при дворе, например, и так далее, и так далее. И к началу XX века было ясно, что в целом с приходом нужно что-то делать. Может быть, рецепты, которые предлагались, например, таким очень ярким публицистам по этому вопросу, Александром Александровичем Попковым, может быть, они в чем-то были, ну, такие утопичные, да, потому что Попков, вот он, скажем так, был таким энтузиастом возрождения древнерусского прихода. При этом этот древнерусский приход, в общем, понимался в некоторых таких мифологических чертах, как некая такая вот идеальная общность. Понятно, что Попков был таким, ну, в каком-то смысле поздним славянофилом, но, по крайней мере, его трудами этот вопрос активно обсуждался и был, так сказать, на слуху, что называется. Затем произошла первая русская революция, когда вот в пору этого социального брожения и политического в том числе вырвались застарелые противоречия и явно проявилось недовольство прихожан существующей системой, прежде всего существующей системой отношения приходов и епархиальных властей. Так называемые забастовки старост стали очень известны, да, когда старосты приходов отказывались платить епархиальные сборы с приходов, да, причем это были коллективные акции. Там, например.
А вот не было ли эта революция в известной степени ее причиной, одной из причин, вот это нереформированность прихода? Ну, как относилось духовенство к революции? Ведь мы знаем, что на митинг 9 января священник Гапон повел в Петербурге, да?
Недовольный. Ну, на самом деле духовенство было очень разным. То есть там понятно, что были молодые священники, скажем так, захваченные левыми идеями, эсеровскими прежде всего, да. Но большая часть духовенства, конечно, особенно на селе, они были смотрели на все это достаточно консервативно. А что касается, например, вот перспективы приходских преобразований, они, в общем, смотрели даже на это с неким испугом. да, потому что, в общем, очень боялись, что если прихожане, если права прихожан начнут расширяться, то они станут заявлять свои как бы права на приходское имущество, на вот эти вот самые финансы приходские, а тогда как же мы будем содержать своих детей в семинариях? Поэтому понятно, что этот весь вопрос о приходе нужно было решать в комплексе. Нельзя было реформировать только приход, да, потому что эта приходская проблема тянула за собой вопрос о сословном статусе духовенства, о духовных учебных заведениях, которые нужно было открывать для более широкого круга слушателей, учащихся, ну и так далее.
Но слушатели не хотели идти в семинарии, или просто вот такая традиция была, что берем только детей священников? Ну, вот те, кто слева приходит, не принимают.
Ну, фактически, конечно, нужно было создавать механизмы, которые бы способствовали приходу иносословных вот в эти учебные заведения.
Ну, вот Флоренский, который пришел после математического факультета Московского университета, или будущий патриарх Алексей Симанский, который закончил юридический факультет Московского университета. Это было скорее редкостью, скорее казусом таким, да?
Да, это было казусом. Есть, собственно, у меня там есть статистика как раз по 1906-12 годам, сколько иносословных было в семинариях. Было очень мало. Их было очень мало, там была определенная региональная специфика, но в целом их было мало, и даже их число снижалось среди новорукоположенных. Вот. Более того, мы знаем, например, там, по биографии отца такого видного тоже публициста, мыслителя, отца Иосифа Фудоля, что в центральных епархиях, губерниях он не мог рукоположиться, его просто отправляли, говорили, что у нас такое количество семинаристов, которые ждут распределения на приходы, да, и он уехал, соответственно, если я не ошибаюсь, по-моему, в Прибалтику, где-то там он был рукоположен.
Он был, ну, таким учеником Константина Николаевича Леонтьева,
да,
и переписывался с ним еще до своего рукоположения, да, потом стал известным московским протоиереем, тюремным священником, настоятелем храма Николы в Плотниках на Арбате, да, отцом Сергея Фудоля, известного такого церковного публициста.
Да, уже советского
периода.
Да, ну вот, да, но, собственно, рукоположенным он первоначально был не в Москве, а совершенно в другом месте. Поэтому, в общем, с одной стороны, их не хотели принимать, это если отвечать на вопрос, что было с иносословными в семинариях. В общем, прием был очень ограниченный, а с другой стороны, в общем, и стимула особого тянуться вот к церковному служению тоже не было.
Ну хорошо, а вот если мы ближе уже подойдем к Поместному собору, то что же планировалось сделать? То есть вот какие предложения были по реформированию? Возвращение к допетровской модели какой-то, да?
В целом сам так называемый приходский вопрос можно было разложить на несколько центральных проблем. Первая проблема – это вопрос о том, как приход формируется, вообще о том, что он такое. Да, формируется он по территориальному принципу, как это было 200 лет, да, до этого 18-19 века, или он формируется на добровольной основе. Да, как,
ну, как сейчас, было, когда люди с окраин московских вот приезжают в центр, вот им нравится там храм, они исповедуются у священника, совсем не обязательно же рядом с домом, да? Хотя в идеале храм в шаговой доступности, это, конечно, прекрасно. Вот. Но кто-то все равно, несмотря ни на что, имея храм в шаговой доступности, едет, час тратит на дорогу, а то и два.
Да. Конечно, это была первая проблема. Вторая проблема была, это вопрос о том, как формируется, как рекрутируется приходское духовенство. Участвуют в этом прихожане или нет, или только назначение со стороны церковной власти. Третий вопрос, это вопрос о приходском имуществе. Приходское имущество. Сейчас, может быть, актуальность и такая вот болезненность этого вопроса не очень ощущается, но мы должны себе представить, что тогда большая часть церквей была построена трудами самих прихожан, и если прихожан не этого поколения, то предыдущих поколений, их отцами, дедами, и все эти люди чувствовали кровную связь с этим, с этим храмом, с этим приходом, с этим кладбищем, который был, соответственно, за храмом. ну, если мы говорим о селе, на самом деле и в городе тоже. И, конечно, вот то, что они были отчуждены, как бы отстранены от участия в управлении храмом, в управлении храмовым имуществом, что их деньги, которые они жертвовали на храм, отбирались на какие-то, ну, малопонятные им нужды, это, конечно, была очень такая болезненная проблема. Это был вот еще один момент, третья проблема. А четвертая проблема – это то, как и как бы, какой объем полномочий в случае реформы прихода можно дать прихожанам. Более узкий объем полномочий, более широкий объем полномочий. Какая роль епископа, да, в этом? Он только контролирующая инстанция, или он может, например, вмешиваться в механизмы приходского самоуправления? Вот это четвертый вопрос о полномочиях органов приходского самоуправления.
Ну, это все рассматривалось на уровне вот оберпрокуроров, синода, или, опять-таки, миряне включились в этот процесс, показав, что церковное управление и церковь вообще как организм исторический – это не только дело священства, но и дело мирян.
С 906 года, когда была поставлена задача разработки приходского устава особого, были созданы целая череда органов, таких экспертных органов, прежде всего предсоборное присутствие 1906 года, которое было очень важным таким рубежом в обсуждении очень многих церковных вопросов. Его материалы были изданы, и даже, мы знаем, они даже отправлялись за границу, например, там Константинопольский патриарх тогдашний специально выписывал для себя эти вот тома материалов, журналов и протоколов предсоборного присутствия, и вот там состоялась одна из важнейших дискуссий по приходскому вопросу. По своей сути эта дискуссия носила богословский характер, и за вопросом, что такое приход, скрывался вопрос о том, что такое церковь в принципе, как она строится, строится ли она сверху вниз от епископа к приходу или наоборот. Как сочетать принципы иерархичности и соборности? Они, правда, употребляли другие немножко слова, но суть была, вопроса была именно в этом. Или, например, можно их синтезировать, как предлагал очень яркий публицист того времени, а потом и деятель собора 17-18 года Николай Дмитриевич Кузнецов. И с этого момента, с предсоборного присутствия, начинается целая такая вот эпопея разработки приходского устава. Было создано несколько редакций этого устава, но до 1916 года, собственно, они не были даже, как бы не были реализованы, да, эти проекты.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор исторических наук Алексей Львович Беглов. Мы говорим сегодня о истории и философии православного прихода. И вот, ну, как продолжая этот разговор о поместном соборе, ведь в нем участвовали и русские философы, два таких известных русских мыслителей, как Сергей Николаевич Булгаков и Евгений Николаевич Трубецкой, оба миряне, они были членами поместного собора. Вот. Как-то вовлекались они в эту работу по реформированию прихода?
Ну, непосредственно они именно на соборе занимались другими вопросами, потому что надо напомнить, наверное, да, что собор, как бы основная работа собора шла в отделах, который разрабатывал отдельные вопросы и проекты решений по этим вопросам, которые потом выносились на общее собрание уже собора. Там они могли перерабатываться, дополняться, отправляться снова в отдел и так далее, и так далее. Сергей Николаевич Булгаков, да, занимался в отделе отношений церкви и государства, который был очень тогда одним из таких важнейших отделов, конечно, в условиях слома государственности русской. Это было очень важно, да, и та самая декларация об отношениях церкви и государства, она принадлежала, собственно, его перу, очень важный документ. А параллельно, собственно, шла работа над уже соборным приходским уставом. Она была сделана довольно быстро, в течение первой соборной сессии, то есть за осень 1917 года. При этом хочу подчеркнуть, обратить внимание слушателей, что устав, выработанный собором 17-18 года, это самый обширный документ собором вообще принятый.
Вот, но кроме... Приходской устав, да?
Да, приходской устав. Но кроме того, по решению собора к уставу как бы прилагалось так называемое введение, которое было выработано особой комиссией. В нее входили два епископа и два мирянина. Епископы эти были, это был тогдашний архиепископ Серафим Чичагов и епископ пермский Андроник Никольский, оба в будущем священномученики. Хотя, на самом деле, у них были достаточно сложные отношения, но сейчас нет возможности об этом подробно говорить, довольно любопытная такая страница тоже приходских дискуссий. И вот это введение к приходскому уставу – это очень интересный документ, который на самом деле имеет смысл перечитывать периодически, потому что это главный не правовой, а богословский документ, выработанный собором. Потому что все остальные решения, они, в общем, носят церковно-правовой характер. Это документы или определенные, да, это законы или определенные принципы, да, для решения уже центральной церковной власти. Это богословский документ, введение к приходскому уставу, причем он богословский в плане сотериологии православной, то есть учения о спасении. Главная мысль этого введения – это о том, как простой человек, простой прихожанин, рядовой, может спастись, участвуя в приходской жизни. Вот, и документ очень любопытный. Причем соборяне, когда, ну, скажем так, образовывали эту комиссию и вообще как бы санкционировали написание введения, они имели в виду, что после того, как устав дойдет до каждого прихода на местах, и там начнутся выборы приходских советов, священники должны будут прочитать всем прихожанам введение как некую такую вот инструкцию по выборам. Да, потому что устав, ну, как бы его нужно изучить, и не обязательно его читать всем вслух, да, это такой правовой документ, да, юридический, а вот введение должны знать все чада русской церкви, такая была идея у собора.
Выбором священников, да?
Сначала должны были выбирать органы приходского самоуправления, ага. Приходские советы. А потом уже, ну, вот, возможно, и как-то пересматривать отношения с духовенством.
Но все-таки этот устав не пошел, да?
Устав был принят собором, но он не пошел, потому что, собственно, политические обстоятельства изменились. И в условиях гражданской войны просто он очень медленно и трудно доходил до мест. Вот, но нужно подчеркнуть, что устав был, скажем так, не единственным деянием собора по приходскому вопросу. Дело в том, что еще начиная с весны 17-го года прихожане, по сути, произошла такая, ну, скажем так, приходская революция. Прихожане взяли власть в приходах в свои руки, начали распоряжаться церковным имуществом, пересматривать отношения с епархиальной властью. То есть то, что такими отблесками уже было в 905-907 году, здесь в 917-м было реализовано в полной мере. И поначалу собор очень настороженно относился к, вот, скажем так, приходской революции. Но в условиях, когда к власти пришли уже большевики и разразились первые антицерковные акции советской власти в начале, в январе 1918 года, прежде всего в Петрограде, собор пересмотрел свою точку зрения на активность мирян. Это была очень яркая дискуссия апреля 18 года. Поводом для нее стал вопрос о конфигурации приходского имущества, но по своей сути это был вопрос о том, допускать мирян, расширять их полномочия или нет.
Ну, конечно, изъятие церковных ценностей.
Да? Ну, есть очень немножко позже, конечно, 22-й год, но в целом вопрос именно так стоял. Миряне – это опора церкви, да, можно на них опереться, и будут ли они защитниками церкви или нет. И в результате собор как бы встал на ту точку зрения, что именно миряне должны являются той самой опорой, на которую можно опереться. И здесь очень важный такой был документ, постановление патриарха и синода от 28 февраля 1918 года, когда патриарх и Синод, а затем и собор присоединился к ним, призвал создавать группы самоуправления на приходах, в приходах, в монастырях, в школах, именно чтобы защитить церковное достояние.
Да. То есть святейший патриарх Тихон это все как бы одобрил, да?
Да. Да, 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 да. Это было, ну, это было коллегиальное решение, да,
патриарха. Ну, как говорили вот в 90-е годы, вот эти бабушки в платочках спасли церковь. Да? То есть, ну, в каком-то смысле это было так.
И, ну, тогда там было еще не только бабушки, потому что на самом деле.
Да, да. Это была эпоха новомучеников. То есть, конечно. Люди, которые гибли, вот недавно был в Казани Зелантов монастырь, где была расстреляна, по сути, в 18-м году братья вместе с настоятелем. И мы думаем, что репрессии – это что-то значительно более позднее. Нет, они начались сразу же после прихода большевиков к власти. Они показали, что церковь и коммунизм несовместимы. Как бы сегодня не пытались говорить и убеждать нас в обратном, что есть какая-то ценность, вот. Ну да. И, по сути, вот так эта приходская реформа и не была завершена, да?
Ну, она уже складывалась на других основаниях, уже даже не на основе того устава, который был выработан, а основе тех форм, которые стихийно сложились в 17-18 году. То есть понятно, что часть прихожан, ну, которая, может быть, была равнодушна к церкви, ушла да, из церкви, а та часть, которая осталась, она как раз, ну, скажем так, сплотилась вокруг храма, духовенство, святынь и вот гонения, они были тем, в том числе тем фактором, который заставил прихожан сплотиться. И, по сути, мы говорим о 20-х годах, периоде, в том десятилетии между 18-м и 29-м годом, как о времени такого, в общем, приходского возрождения в русской церкви.
А можно ли вот так сказать, что, потеряв отечество, потеряв земную государство, да, вот люди стали видеть это отечество в храме. То есть, по сути, храм, как земной храм, как образ небесного отечества, стал для них вот этим последним рубежом обороны и центром духовной жизни.
Я думаю, что многие так это осознавали, возможно, именно, может быть, в городах, потому что мы знаем, что в городах вокруг приходских братств различных именно очень много молодежи или каких-то даже монашеских общин, очень много молодежи концентрировалось. На селе, я думаю, было чуть-чуть все более традиционно, но и там тоже чувствовалось вот это вот новое, такой некий новый подъем религиозный. У нас есть, на самом деле, эта эпоха 20-х годов, она еще достаточно мало исследована именно в плане церковной жизни, церковной истории, но те данные, которые у нас есть, они прямо говорят о том, что, конечно, прихожане вставали и на защиту святынь, и на селе, и в городе, и все это имело место.
Слова Розанова о том, что веру смыли, как в баню сходили, они не совсем справедливы, потому что ведь, насколько я помню, и религиозные праздники оставались в советских календарях чуть ли не до 27-го года. То есть параллельно в одних и тех же календарях и День Парижской коммуны, и 1 мая, вот, и День Октябрьской революции, и Рождество, и Пасха. И, да. Вот. То есть это было такое двеверие, которое продолжалось еще несколько лет, может быть, даже десятилетия после революции. Да?
Я думаю, что слова Розанова, они актуальны для начала революции, для, например, весенних месяцев 17-го года. Вообще ситуация менялась очень быстро. И те люди, которые, например, могли выражать ну, некое презрение к духовенству, индифферентизм к вере, например, весной 17-го года, весной 18-го могли быть уже вставать на защиту святынь и проявлять себя активными верующими, да, и это было же не только для интеллигенции, например, да, вспомним стремительную эволюцию там того же отца, ну, будущего отца Сергия Булгакова, да, например.
И, так, который принял его священный сан как раз в июне 18-го года, да, а в 17-м году, хотя и бегал, и реформировал приход, как доносят до нас его современники, вот чувствовал себя не очень хорошо в духовном негативном отношении. Он даже описывал это как состояние такой духовной смерти. Что и понятно, что происходило вокруг, да?
Да, 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 да. И если уж это с такими людьми происходило, то это могло происходить и с простыми людьми, и, видимо, так оно и было. Хотя, конечно, кто-то уходил из церкви, но я об этом сказал. Важно тут отметить, что, конечно, в каком-то смысле это приходское возрождение 20-х годов, оно было спровоцировано, что ли, не только гонениями, но и тем, что советская власть оставила для приходов легальную лазейку в своем декрете 18-го года. А вот к концу 20-х годов власть как бы свою ошибку осознала. И уже в ходе так называемого «Великого перелома» 1929 года коллективизация и раскулачивание, здесь уже никаких, конечно, поблажек приходским структурам уже не было, и как раз был разгром приходских братств, массовые аресты, разгром именно приходских активистов, их аресты.
Советский период есть на горизонте вашей книги, вы об этом немножко пишете, но все-таки основной ее сюжет – это история прихода в имперской России 19-го, начало 20 века. И это удивительно увлекательная, интересная история, потому что вот наше представление, что до 17-го года все было хорошо, потом все стало плохо, оно несколько шаблонно. Да? Были серьезные проблемы, которые во многом, может быть, и привели к революции. И в том числе вот это, как говорили, казенное православие. Да? То есть отношение к православию как к некой дойной корове, которая должна приносить деньги, должна финансировать определенные процессы, которые происходят.
Да, заботиться о, так сказать, нравственном, верноподданническом состоянии.
Да, утилитарное отношение к вере. Ну, я в завершении программы хочу вас поблагодарить и напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня был Алексей Беглов, автор замечательной книги «Православный приход на закате Российской империи». Это большое тысячестраничное исследование, но в котором, я думаю, каждый может найти что-то поучительное, интересное. И вышло оно в издательстве «Индрик», и вы можете его и купить, и даже купить PDF-версию этой книги. Это будет дешевле. Вот, и погрузиться в историю православия в Российской империи и, может быть, взять какие-то уроки, потому что сегодня тоже мы, ну, наверное, нам предстоит сейчас как-то переосмысливать какие-то аспекты своей жизни, своей веры, своей повседневности, да, и приход останется одним из тех якорей, к которому мы будем прибегать на нашем духовном пути. Ну, это касается, конечно, людей верующих, вот, ну, а для тех, кто ищет веры или интересуется историей Русской Церкви, я думаю, эта книга тоже даст немало интересного. Я вас благодарю за то, что вы пришли в эту программу. До новых встреч в программе «Философские ночи».
И на Спасибо радио большое. Всего доброго.
До свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.